Всем привет! В эфире подкаст «Кинематографист» и мы его ведущие Андрей и Ирина Вечер.
Привет!
Сегодня мы хотели бы поговорить о как бы одном фильме, да, но снятом разными режиссерами. То есть вот, фильм «Бегущий по лезвию». Угу. Был фильм 1982 года Ридли Скотта и фильм Дени Вильнёва прошлого года, 2019 года.
Угу. Ну только там немножко разнятся наименования фильмов.
Разнятся наименования фильма в каком смысле?
Я имею в виду, что если первый фильм 82-го года просто «Бегущий по лезвию», то второй называется «Бегущий по лезвию 2049».
Да, но и там сюжеты разнятся. Ну, очень сильно. Второй фильм, да, является явным продолжением первого, хотя герой там Гаррисона Форда и там присутствует, но остальные герои уже другие. Почему я вообще взял эту тему? Вроде как, кажется, там фантастика какая-то, да, научная. Но там сама предыстория, понятно, что по концу 80-х я хорошо помню первый «Бегущий по лезвию», который мы смотрели еще на ВХС-кассетах в таком переводе Володарского, таком немножко гнусавом. И, конечно, таких фильмов тогда было много. Мы ничего не знали про историю этих фильмов. И только через много лет, посмотрев уже второго «Бегущего по лезвию», мы вместе с тобой были в кинотеатре в прошлом году, потому что Вильнёв, потому что такая вот тема, потому что
мы просто Вильнёва очень любим.
Да, почему? И «Бегущий по лезвию» такая эпохальная вещь. Я начал интересоваться больше этой как бы историей фильма и вдруг обнаружил, что, во-первых, и один, и, как мы сейчас уже знаем, и второй фильм провалились в прокате, хотя при этом они стали, то есть первый вообще стал культовым, абсолютно и культовым он стал именно потому, что это тот самый случай, когда фильм предварил целый стиль новый в искусстве, который через год после выхода фильма назвали киберпанк.
Да.
То есть это стиль, в котором такой жанр научной фантастики, да, который отражает упадок человеческой культуры в эру расцвета технологического каких-то вещей. Самое интересное то, что действие ведь в 1982 году происходит в 2019 году.
Да, очень интересно. Да, кстати, было посмотреть недавно, пересмотреть.
Да, пересмотреть в 2020 году, конечно, было очень любопытно, как, вот понимаешь, дошли технологии, но что-то они где-то дошли, вот, например, искусственный интеллект, да, и там Алиса, живущая в станции, и не только Алиса. Но, конечно, жизнь осталась обычной, нормальной, мы видим реальный нормальный мир, как он был, он совершенно не такой, как там вот созданный Ридли Скоттом в Гонконге. Но тогда, я так понимаю, что в 81-м они снимали фильм, нужно было это изображение создать,
с нуля
фактически, да. Фильм снят в Гонконге, то есть актеры, которые были подобраны. Если Гаррисон Форд, он все-таки уже имел за плечами Индиану Джонса, то есть был такой звездой, то вот Шон Янг, такая неожиданная, может, ее взяли за такую, ну, какую-то красоту, не механистическую, такой, я не знаю.
Не настоящая.
Да, она как будто немножко такая неземная. Ну, конечно, и Рутгер Хауэр.
Рутгер Хауэр тогда вообще был суперзвездой вот таких вот подобного рода каких-то фильмов,
да,
непонятных.
Потому что вот его эта вот белесость и голубые глаза невероятные, то есть он, конечно...
Суперманьяк 80-х.
Вот этого репликанта изображал, как говорится, там невероятно хорошо.
Ну, а Дэрил Ханна неожиданно совершенно девочка с пухлыми губами, высокая такая блондинка, оказавшаяся хладнокровным таким достаточно убийцей.
В общем, интересно. Я хочу просто вернуться к первому фильму. В основном буду говорить сначала о нем, а потом поговорим уже о втором фильме. Вот этот сам момент, то есть как вообще там, ну, Ридли Скотт, известный режиссер, создавший, как говорится, не один такой вот
шедевральный фильм. Ни одного «Чужого» и ни одного «Терминатора».
Да, но они там все время с Кэмероном менялись. Сначала один создает «Чужого», потом другой создает «Чужого», потом еще они подключают.
Чтобы не застаиваться, правильно.
Других режиссеров. Эти фильмы у нас традиционно как бы считались такими, ну, несерьезными фильмами. Ну, фантастика, ну, боевики. И их, по большому счету, никто никогда не относил к искусству. У нас имеется в виду, в России, в отличие от, допустим, там американского кино, которое все такое. Вот как ни странно, если посмотреть на том же самом «Кинопоиске», да, про награды, то вот фильм «Бегущий по лезвию» 1982 года, он номинировался на «Оскар» как лучшие декорации, то есть лучшие визуальные эффекты и, естественно, лучший саундтрек. А саундтрек там «Вангелис», да?
Да, да, да. Ну, неудивительно на самом деле, потому что действительно все очень, очень необычно, очень ново и неожиданно совершенно.
А «Британская академия» через год — это лучшая работа оператора, лучшая работа художника-постановщика, лучшие костюмы, лучший звук, лучший монтаж, лучшие визуальные эффекты, это все номинации, лучший саундтрек, лучший грим.
Да.
И потом еще лучшие DVD и VHS-издания. Сам фильм в прокате провалился. По какой-то причине зрители не восприняли вот это вот такое...
Ну, ты знаешь, я думаю, извини, перебью, я думаю, что там достаточно понятно, почему это произошло, потому что у фильма темпоритм очень определенный, то есть там очень-очень все медленно, на первый взгляд.
Слушай, это не медленно, это продолжение именно жанра нуар. Потому что нуар-фильмы,
да,
все такие.
Вот, я как раз хотела сказать, но поскольку в этом фильме присутствует такой жанр, в переплетении жанров есть еще и нуар, то ты там не можешь просто, если ты хочешь сделать фантастический нуар или там какой-то такой вот смешать несмешиваемые вещи, то, конечно, ну, ты просто обязан следовать определенным постулатам, да, или определенным жанровым каким-то устоям, которые существуют, иначе у тебя,
конечно,
ничего не получится.
Но дело в том, что устоев не было. Ридли Скотт создавал вот это, я говорю, это же стиль. Потом это через год назвали стилем, киберпанком, а тогда никто не знал, что это. И у него там было достаточно много сопротивления. Он же сам рассказывал в своем интервью, что там его мучили, группа, говорит, почему все время идет дождь, почему все время? Он говорит, я устал отвечать, я в итоге сказал, потому что я так хочу, отстаньте.
Ну, кстати, это классно, сейчас же очень многие стали. На самом деле, вот смотри, потом появились очень много фильмов, которые, если будущее, то все плохо.
Так это и есть киберпанк. То есть абсолютный
дожди,
упадок человеческой культуры
мокрые,
при
грязные.
Высоком, да, ну, развитии технологий. Ну, вот этот сериал, который...
«Видоизмененный углерод».
Да, «Видоизмененный углерод», уже там два сезона. Первый-то сезон, он наиболее,
он, кстати,
такой точный,
классный,
но,
да.
А он тоже в стиле, в этом же самом киберпанковском.
Да,
никто
да.
не знал тогда, потому что сам панк-то только появлялся, зарождался.
Ну,
а еще кибер-то, понимаешь, ну какие были компьютеры? У нас-то вообще они такие еще были, с большими бобинами и перфорациями.
Кстати, классно там, когда Харрисон Форд пытается Дэрил Хану, да, то есть он видит героиню Дэрил Ханы, он видит, как бы, ну, скажем так, видеозапись, делает стоп, и с помощью компьютера он пытается приблизить изображение. Господи, как смешно это делается, с помощью фотоэффекта. Ну, а с другой стороны, как-то это показать? Сейчас мы к тач-панелям,
ну,
этим
надо вообще сказать,
привыкли.
Что 2019 год там смотрится забавным, в 82-м, хотя,
да.
Но это же было действительно там 37 лет назад, и никто не знал, что будет.
Ну, еще знаешь, что самое интересное в этом фильме? В этом фильме, при том, при всем, что там есть нуар и там новый жанр, зарождение нового жанра, да, научной фантастики, вот этого киберпанка, там в этом же фильме совершенно параллельной линии присутствует какой-то, как сказать, я даже не знаю, плоская линия детектива определенного. То есть там же боевик на самом деле. То есть там такая смесь гремучая совершенно разных жанров, потому что там совершенно понятный сюжет. Вот он категорически без всяких нюансов, но там столько смыслов, которые внес...
Ну, сюжет — это полицейский детектив.
Да, просто но полицейский, который
охотится
за
кем-то. Мы-то говорим именно о стиле,
да,
сейчас, который, в общем-то, стилем искусства стал.
Я думаю, что люди поэтому и разочаровались в 82-м году, потому что они пошли на какой-то боевик, потому что явно те актеры, которые снимались, да, та афиша, которая была представлена, мы же прекрасно понимали, Харрисон Форд — это «Звездные войны», это «Индиана Джонс». И когда вдруг этот человек играет какого-то интеллектуала, ну, скажем так, человека, который полицейский, но который рефлексирует, у которого есть эмпатия, ну, это было очень, мне кажется, неожиданно для
зрителей. А мне кажется, что совсем наоборот. Надо заглянуть в историю американского кино как раз 70-х и посмотреть, что там было. Там как раз семейное кино поднималось, и «Звездные войны» уже были. Мне как раз кажется, что люди не восприняли именно вот этот киберпанковский стиль.
А,
вот этот,
ну,
какой-то такой нью-нуар, понимаешь, который, потому что все плохо, герои, как бы, они все ужасные. Потом никто не задумывался, что отношения человека и машины могут там доходить до каких-то эстетических или нравственных...
Или любовных,
да,
или, не дай бог, сексуальных
отношений. Да, потому, ну, никто об этом не задумывался. Как мы знаем абсолютно точно, что всегда, если что-то не выстрелило, то это значит либо раньше своего времени, либо позже. Потом фильм стал культовым.
Ну вот странно, вот слово «культовое», вот для меня какое-то оно... Вот кто сказал, что это культовое кино?
Давай об этом после перерыва поговорим. К культовым кино становится оно именно как классическое, когда возник киберпанк и стали искать, он же возник в литературе, и все описание, которое происходило этого будущего, оно абсолютно точно соответствовало вот тому самому представлению, которое создал Ридли Скотт. Ведь на тот момент и Спилберг уже снимал, он снял свои «Контакты третьего вида», да, он снял уже своего «Инопланетянина», то есть были «Звездные войны».
«Контакты третьей степени».
«Контакты третьей степени», да. Были уже «Звездные войны», то есть относительно космоса люди все понимали, а относительно будущего ничего не было. «Безумный Макс» появился позже, и «Постапокалипсис» — это не киберпанк. Потому что постапокалипсис, произошла ядерная война, и люди опять оказались там отброшены, да, они стали дикарями.
Я сейчас о другом, я имею в виду вот понятие культовости.
Потому что его продолжали смотреть 40 лет, потому что он явился для тех, кто в этом жанре творил киберпанка, он являлся ключевым, на него ссылались.
Ну, то есть это кино, которое вне времени, которое ты можешь посмотреть в любой промежуток времени.
Ну, мы с тобой его недавно пересмотрели, и что?
Ну, не недавно, буквально позавчера.
Да.
Или позапозавчера.
И что?
А, ну, как
по
раз...
актерским работам. Там, по, в общем-то, по художественным, там, по изобразительным.
Ой, ну по актерским работам Рутгер Хауэр там так лицом играл, что, похоже, там крупные планы его были досняты потом, мы еще с тобой смеялись. Но нет, это все
ну,
очень
никто
в контексте.
Никто не знал, как играть репликантов.
Которые умирают, да, да. Я просто о чем? Я о том, что, да, действительно, наверное, я никогда не задумывалась, культовое, да, кино, то есть есть, конечно, фильмы, которые ты понимаешь, и да, действительно, у меня нет сомнений, что фильм «Бегущий по лезвию» 82-го года действительно культовый, но мне хотелось понять, я почему тебя спросила, думаю, а кто это решает? То есть это зритель все-таки решает?
Конечно, это решает время. Потом. То есть фильм могут просто забыть, а могут к нему возвращаться снова и снова, поэтому у него там номинации на лучшее DVD. То есть через несколько лет, когда возникли DVD и VHS, люди стали возвращаться и пересматривать его. Он провалился только в прокате, так же, как и второй фильм. Условно говоря, там второй фильм 150 миллионов было потрачено.
187.
Ну, или 187 на производство.
Ну, написано общий бюджет 187 миллионов.
Вот, а 250 с чем-то там собрали.
Ну,
и якобы студия не добрала там 50 или 80 миллионов, но они скрывают там истинные цифры. Не, потому что мы поговорим о втором фильме сейчас, когда закончим.
Хорошо.
Для меня важна идея сама, потому что я не сталкивался никогда с тем, чтобы кино, визуальное искусство, оно задало целое стилистическое направление, вот именно. И потом уже к нему присоединилась литература, живопись. И все остальные виды искусства. Потому что, по сути, никто это не определял. И сам Ридли Скотт не определял, как киберпанк. Но вот эта визуализация, и пошел эти кислотные цвета, понимаешь, этот постоянный дождь. Потому что в нуаре, да, тоже действие ночью происходит, но дождь не идет постоянно.
Да, какие-то высокие высотные здания, которые просто не видно, последние этажи, они там в тумане где-то, какие-то летающие машины, да, аппараты какие-то непонятные, люди грязные, не грязные, как сказать, принимающие пищу на улице под дождем в каких-то забегаловках.
Ну, это такая традиция азиатская,
да,
то есть которая, в общем-то, перешла и к
да,
нам.
Да, интересно. Я понимаю, что Сингапур, и понятно, что все знают, как выглядит Сингапур, хоть даже те люди, которые там не были.
Так вот ответь мне на простой вопрос. Является ли художником режиссер, который это придумал?
Ой, я вот сижу, ты говоришь, и я думаю, господи, как вот надо, вот как вот он сел и подумал, ну, пусть
ну,
идет
он,
дождь,
во-первых,
и будет
сел,
темно.
Сел и позвал художников и операторов, то есть всех визуалов,
понятно.
Концептуалистов.
Режиссер — это тот человек, и тебе об этом известнее, лучше, чем мне, человек, который как бы свое видение рассказывает, то есть он говорит, каким он хотел бы сделать это кино. А дальше идут люди, безусловно, не менее талантливые, чем режиссер в своих профессиях. Это операторы, художники, там, я не знаю, дизайнеры, концептуалисты. И они начинают что-то предлагать. Но исходную толчок дает им все равно режиссер. То есть он им, ну, как бы направление, да, говорит,
да.
Куда думать. Поэтому вот Ридли Скотт, да, то есть я понимаю, что это такая величина уже вот сейчас, вот человек 37-го года рождения, да, то есть мало того, что ему и лет
уже
много. Ну,
как бы, скажем так, первого «Чужого» он уже отснял.
Да, то есть он уже тогда придумал «Чужого». Да, «Чужого» мы знаем, откуда он увидел, да, он увидел у графического дизайнера или у какого-то там...
Не графического дизайнера, не было такого графического.
Урбанистического, да, какого-то дизайнера. Он увидел изображение...
Промышленного,
да, изображение голову и шею некоего существа.
Да, там именно дизайнер создавал само изображение.
Ну, то есть художник, то есть режиссер режиссер подсмотрел, но это нормально для режиссера, да, это да. не считается каким-то преступлением. Мы же не говорим, мы всегда говорим, да, в
кино. Здесь именно создан мир. То есть «Чужой» был в космосе, там был создан «Чужой», и ситуация была. Здесь целый мир.
Да, а здесь вроде как
«Чужой»
ты же
не
на земле
стал киберпанком.
Да, ты же на земле находишься. Если ты в космосе, ты можешь все что угодно придумать, то на земле ты должен придумать то, что похоже на правду, но немножко другое.
Причем вот мы все уже, слушающие этот подкаст, прожили 2019 год. Есть параллели или нет?
Но я могу сказать да.
В чем?
Параллели очень много азиатов. Какой культуры вошло в нашу современную повседневную жизнь.
Ну, то есть мир стал более мультикультурным, да. скажем так, более терпимым в чем-то, да?
Летающих машин также, пока еще
вот
нет, но...
Моды, смотри, он там ходит, герой Гаррисона Форда, он ходит в классической одежде, вот как раз начало 80-х. И читает газету, да. Но в то же время там репликанты, которых он ловит, от него убегает, вот она вообще в полиэтилене одета.
Да-да-да, первый репликант, да.
Да, которая там с удавом. И она странным образом, но она модель сама, актриса, понятно. Но она вдруг просто в купальнике и...
Купальник, это
нижнее
белье.
Ну, я не знаю, да, нижнее белье и вот этот прозрачный плащ. То есть такое сочетание. Но сейчас тоже можно увидеть все, что угодно. То есть какой-то нет одной такой моды, одного стиля. Мы совершенно спокойно можем увидеть человека, одетого в классический костюм, да? И совершенно спокойно можем увидеть тут же панка. А модники одеваются вообще так, что киберпанк отдыхает.
Ну да, да. Мультикультурность, ты прав, да, это основная такая мысль.
То есть это предвидение там за 37 лет, за 38, это каких-то культурных, наверное...
Но ты знаешь, там же даже у Гаррисона Форда прическа другая, то есть как бы он там вообще другой даже внешне, да, то есть мы понимаем, что актеров, понятно, что были приглашены какие-то стилисты, которые знали тенденции моды, и вот эти вот большие плечи, которые появились только в 85-м году, да, вот эти подплечники у женщин,
они
там
модные.
Уже есть,
да.
да, то есть мы как бы понимаем, что есть какое-то все равно заглядывание какое-то в будущее, и все равно это будущее наступило в ближайшее время, не так долго, как, может быть, предполагалось в этом фильме.
Но Рутгерт Хауэр в финальной сцене, он вообще просто в этих, в боксерах, в трусах.
Да, кстати, он
совершенно,
там такой
как говорится, абсолютно раздетый, потому что поскольку он репликант, значит, ему вообще все равно, что идет дождь.
Ну и у него совершенное тело, по большому счету должно быть, раз он репликант.
Ну,
кстати, вот с Рутгер Хауэром я думала, что ты про другое скажешь. Мне кажется, что нам нужно обязательно поговорить о том, что в любых фантастических фильмах очень сильные библейские сюжеты присутствуют. И в этом этот фильм не исключение.
Развей тему. Какой библейский сюжет здесь?
Ну, вот в первом фильме явный библейский сюжет — это Рахиль, это Ветхий Завет, это Рахиль, которая явилась прародительницей израильского колена, да, вот как бы и она, в общем-то, является матерью и Иосифа.
Ну вот здесь, понимаешь, какой интересный момент. То есть тут у нас героиня-репликант единственная,
которая... Её зовут Рэйчел. Рахиль.
Да, Рэйчел. Рэйчел Рахиль.
Да.
И у нас Гаррисон Форд, который якобы вот полицейский, который вот этот бегущий по лезвию, да, то есть разыскивающий репликантов, которые объявлены вне закона.
Да.
Но самое интересное то, что через много-много лет, вот буквально недавно, Ридли Скотт, я читал его интервью, сказал... Для меня это вопрос, ну, как бы, открытый.
Не Ридли Скотта, ты имеешь в виду...
сказал, что герой Гаррисона Форда тоже репликант, о чем никто никогда вообще не думал и не говорил. Он просто сам этого не знает.
Но на самом деле, вот когда вышел второй фильм, почему люди, которые поклонники первого фильма, пошли на этот, они хотели понять, все-таки Деккард, это Харрисон Форд, он все-таки репликант? Или он человек?
Он сам этого не знает. Но весь второй фильм, о котором мы поговорим сейчас, чуть позже, он как раз на этом и основан. Там уже главный герой, которого играет актер...
Райан Гослинг.
Да, Гослинг. Он как раз не может никак понять, он репликант или нет.
Ну да,
что
его путают именно эмотивность, которая у него есть, и рефлексия, которая ему присуща, и вот он думает, что он человек.
Ну тогда секундная пауза, и уже продолжим именно о новом фильме. Да, на мой взгляд, ты абсолютно точно вот как бы сказала о библейскости, да, сюжета и родоначальнице рода. Именно с этого и начинается, собственно, второй фильм.
Угу. Ну, первый фильм, давай закончим, что первый фильм у нас вообще, у нас у Рутгера Хауэра просто как у Иисуса Христа были стигматы, да, в руках, помнишь, да, то есть он прибил себя гвоздями, то есть это как бы вообще такое, но это прям такое, очень, на мой взгляд, это очень такие жесткие отсылки, говорящие о том, что фильм не такой плоский, как может показаться, но, в общем, да, и здесь...
Ну, фильм совсем не плоский, я говорю, что просто фильм немножко опередил свое время, он опередил свое время, и это как раз удивительно, тот самый, я не знаю других случаев, когда фильм действительно задает целое направление и определяет это раньше, чем это определили литераторы, которым проще это написать, или художники, которые могли бы это нарисовать. Это именно было снято, причем, надо сказать, что компьютерной графики тогда не было, и снято это было и воссоздано все просто посредством пленки, фанеры, да, и кисточек. И это, конечно, я говорю, что никто не использовал такие цвета кислотные, операторская работа блестящая. Вот так вот второй фильм, продолжая как раз вот эту тему репликантов, который больше задается, все-таки роботы мы или нет. И вообще это гуманно или негуманно. Мы уже знаем овечку Долли, да, мы знаем, что запрещено клонирование, но оно уже доступно. То есть второй фильм начинается именно с того, что разыскивают, да, некого репликанта. Он говорит, что я зато видел чудо. Потому что весь сыр-бор как бы именно в том, что вот то, что закончилось в первом фильме сюжетом, у них любовь у Гаррисона Форда возникла с персонажем Шон Янг, с репликантом, и от этой любви у них родился ребенок. То есть весь такой, это понятно, что это Иисус, это продолжение библейского сюжета, только это Иисус через много-много лет. То есть там через 20 с чем-то лет, да, действие. Какое там сказал? 49-й год, да? А здесь мы закончили в 19-м, то есть через 20 лет,
30.
49 и 19, да, через 30 лет начинают искать младенца, который рожден. И наш как раз герой все указывает, его воспоминания указывают, то есть на то, что это может оказаться он. И здесь такая тема Иисуса, и тема Нео, которая тоже тема Иисуса, да, и тема как раз есть уже там слепой гений, который создает этих репликантов, и он хочет сделать, чтобы репликанты могли размножаться, считая их более совершенными какими-то копиями.
Да, он мнит себя божеством, он тоже немножко не в адеквате, да, человек, это Джаред Лето, который играет.
Его играет. Но вот и как бы фильм ровно в такой же тягучей абсолютно снят, да, тональности.
Да, он три часа.
Не просто так выбран Дени Вильнёв, потому что он прям мастер изображения.
Да.
И он также провалился в прокате.
Ты помнишь, как из кинотеатра убегали какие-то люди с криками «Это невозможно смотреть».
Да, это невозможно смотреть. Так, а вот почему причина на этот раз? Уже когда знали, когда юбилей, когда фильм стал культовым, когда Вильнёв, когда все сходится.
Ну, это когда, знаешь, обман ожиданий, когда вот тебя вот так вот долбят везде, когда тебе дают смотреть трейлер, когда тебе говорят, когда ты знаешь, кто такой Дени Вильнёв там, или не знаешь, но очень красивое кино, красивый трейлер, ты, конечно же, пойдешь. Наверное, даже есть люди, знаете, которые хоть не для того, чтобы кино посмотреть, а потом о нем подумать или поразмышлять, а есть люди, которые ходят для того, чтобы зачекиниться в кинотеатре на каком-то сеансе или написать, что я видел это кино. И для этого тоже люди смотрят кино.
Да, наверное, но, на мой взгляд, все-таки, когда кино, это такие, это масштабные вещи. Здесь работает коллективное бессознательное. То есть я точно знаю, что вот как человек, всю жизнь имеющий дело со зрителями, в театре или в кино, или, понимаешь, в массе своей как-то так все устроено, что люди в большинстве своем не ошибаются. То есть всегда вот большинство, оно как-то правильно оценивает все то, что происходит. Не потому, что фильм плохой, он явно не для большинства, как и тогда он был не для большинства. Но, на мой взгляд, проблема именно в том, что за 38 лет то поколение, которое приняло киберпанк через несколько лет, тот был снят раньше буквально. Там вот вышел бы он в 86-87 году, когда уже мое поколение начинало смотреть осознанно, и то, что мы видели в 90-х, это был такой, ну, у нас не было, конечно, но приходили же компьютеры, приходили новые машины, и абсолютная разруха социальная, то есть киберпанк у нас именно поэтому заходил. То же самое, войны, которые существовали, экономические проблемы, которые существовали в конце 80-х, то есть для киберпанка были предпосылки, люди его видели просто.
Угу.
Понимаешь?
Ну, да.
И вспомни, как, ну, когда появились панки, они же тогда появились как раз, 80-е. Я пришел, там из армии еще не было, да, это как раз больше там твоя юность, наверное, да. И вот это поколение просто ушло. То есть новый фильм, который сняли через 38 лет...
Ты хочешь сказать, с первым фильмом поспешили, со вторым
опоздали? Да, а со вторым чуть-чуть опоздали, потому что другие проблемы сейчас.
Ой, не знаю, я получила...
Здесь проблемы сейчас нет такой национального преследования. Она чуть-чуть, ее можно, понимаешь, но там преследуют по другому признаку совершенно.
Знаю, я получила колоссальное удовольствие от просмотра этого фильма.
Ну, потому что мы с тобой вне времени
живем. Ну, то она, на мой взгляд, у меня только с точки зрения эстетики оно совершенно умилило, удивило... поразила. И Райан Гослинг, я, честно признаться, до этого фильма всерьез его не воспринимала, потому что...
Он большой актер.
Да, я даже дала «Ла Ла Ленд», у него там хорошая роль, но «Ла Ла Ленд», в принципе, этот фильм меня не зацепил.
Да,
и
самый
тут я увидела совершенно минимальными какими-то актерскими, да, вот как это, примочками или там какими-то приемами.
Ну, да, средствами.
Человек внутри все играет, потому что он... Мне знаешь, что еще понравилось в этом? Вот почему я могу заступаться за это кино? Не только потому, что оно очень красивая, а потому что ты с самого начала до практически финала думаешь, что тебе весь сюжет ясен и понятен. Просто человек, который там что-то.
Ну да.
А оказывается, что там же все совсем не так. И вот эта неожиданность, она настолько поразила, но мне бы вот хотелось, все-таки Вильнёв, он очень умный, очень глубокий режиссер, и мне почему-то не хватило вот этой глубины или вот этой загадки с самого начала. Но, может быть, не настолько был бы финал необычным, если бы мы догадывались о том, что все совсем не так, как нам
это
кажется.
Это не ошибка режиссера, это задумка режиссера.
Либо
не всегда задумка,
наверное,
попадает в аудиторию.
Наверное, ты прав.
Но этот фильм я тоже бы отнес к категории искусства, уже как бы нового, вот, ну, сейчас созданного, который поставил другие вопросы. Режиссер так задумывал. Другое дело, что... Ну, не зашло, как это бывает.
Знаешь, я вот Райана Гослинга интервью читала, и он сказал, что, когда у него спросили, так о чем этот фильм, он сказал, что это кино о том, что значит быть человеком. То есть, по идее, ведь герой Гослинга, да, Кей, который, он же ведь весь фильм узнал, после того, как он узнал, что он человек, да, он весь фильм движется вот по вот этим рельсам, по этой дороге, узнавание и понимание, что такое быть человеком. Он начинает себя по-другому узнавать и понимать.
Слушай, тут это вообще очень такая простая вещь, мне понятная и близкая. Это вариант самопознания. Мы все думаем, мы люди или не люди. Если бы нам сказали, вот мы бы изначально не знали, репликанты или нет, вот рождались бы, и никто бы не понимал.
Да.
Люди бы маялись, и, во-первых, пошло бы абсолютно вот это деление. А я человек, и значит, это одна каста. А репликанты — это там другая каста, то есть клонированная. Где? Люди же не могут эти вопросы решить с точки зрения этики.
Угу.
Почему нельзя? Ну как? Человек скажет, я теряю орган. Создайте мой клон, вырежьте у него орган, ставьте мне, я буду жить. Но это безнравственно, потому что тот, кто создан, копия, он такой же, как ты. Выращенный в пробирке, но он тоже человек.
Угу.
То есть именно поэтому запрещено клонирование. Эти вопросы, люди еще не дозрели до них, не смогли решить их ни нравственно, ни философски подойти к их решению. Потому что здесь все время такая тонкая грань и градация, когда очень легко, понимаешь, ну, сбиться в какой-то там чуть ли не фашизм. Потому что, ну, что значит выращивать? Одно дело вырастить, просто там напечатать почку в биопринтере, а другое дело вырастить абсолютного клона, то есть чтобы он вырос, да, когда тебя, а ты потом у него вырежешь орган и себе вставишь. Вопрос же тот же самый, вот мы поминали сегодня этот углерод, да, видоизмененный углерод. Там тоже же весь сюжет в том, что программист-женщина, она придумала, как копировать человека. Об этом уже задумываются, искусственный интеллект. И люди говорят, а можем мы снять копию себя, а что потом делать, да? И там это все вот в какой-то там, значит, кристалле, и люди клонируют, и те, у кого скопились ресурсы и богатства, они фактически боги и живут вечно, потому что у них есть множество копий сохраненных. И посмотри, вот этот же там, этот «Дикий Запад», да? Сериал.
Да, «Мир Дикого Запада». Да, кстати, это все звенья
которые,
одной
как
цепи.
Бы, да, но это все звенья одной цепи, и начались они тогда. Там везде задается один и тот же нравственный вопрос. Как вот и в фильмах «Я робот», и все. Это, конечно, началось еще в литературе, там у Азимова «Я робот». Это было гораздо раньше. Но здесь мы сегодня говорили именно о том, как кинематограф, который является визуальным искусством, задал целое направление, новое создал, которое было принято потом, через год было названо, а потом было принято именно большинством, как вот именно абсолютно такое реальное визуальное представление вот целого направления. который называется «Киберпанк».
А как ты думаешь, почему вот во втором фильме ведь тоже идет дождь, и тоже темно, и тоже ночь, да?
Ну, сначала. Да, идет дождь.
А потом, когда герой Райана Гослинга летит, или Гослинга, господи, да что ж такое, летит куда-то там в поисках Деккарда, он прилетает на какую-то планету, где...
Нет, он не на планету, он прилетает в Париж, и сказано, там, где радиация. То есть там уже постапокалипсис довернули, потому что он живет в той территории... где радиация присутствует, то есть где была война, там никто не живет.
И там нет дождя, и там светит солнце,
там
которое
даже, там
не уходит.
Очень много пыли, да. Там светит красное такое кровавое солнце, поэтому смотрится как другая планета. И там как раз дай мне ответ на вопрос, если Деккард не репликант, то почему на него не действует радиация?
Так он же репликант.
Так это никто не знал, потому что после первого фильма абсолютно точно никому даже в голову не пришло, кроме Ридли Скотта, который это держал в голове. Я тебе как режиссер скажу, что иногда какие-то вещи ты держишь в голове, и дальше, ну, как говорится, пускаешь их на то, что как открытый финал, у зрителя должны возникать вопросы обязательно.
Это вот знаешь, когда мы потом с тобой с удивлением, буквально подпрыгнув на месте, да, поняли, к чему вот этот... Единорог, которого находит герой Форда в самом финале фильма, да, около своего, как бы скажем так, на полу подъезда своей квартиры, около своей квартиры, и он так улыбается и кивает головой.
В первом фильме у него сон единорог, это и есть.
Но
вот
мы же с тобой это не поняли, мы же только потом
поняли,
что
а Ридли Скотт говорил, что этот единорог это как раз интегрированное ему воспоминание, которое интегрировали репликанты.
В общем-то, это подтверждение тому, что он репликант.
А найденная игрушечка, этот единорог, который все время делал, этот полицейский такой там, молчаливый, она как раз скорее наводила на мысль о том, что просто его отпустили, ну, чтобы он ушел и исчез вместе с Рэйчел. Да.
Так вот, и я подумала, что этот единорог, вот этот финал, Кристофер Нолан в фильме «Начало», да, вот эта юла, которая не останавливается и непонятно, вроде как, это реальность или это нереальность, это, я думаю, вот тоже как бы такая цитата небольшая «Бегущего по лезвию».
Так они все равно цитируют все друг друга, и это нормально, потому что Нолан создал этот свой мир тоже где-то внутри там головы героя. Или человека.
Интересно, как бы этот фильм снял Кристофер Нолан, вот вместо Дени Вильнёва?
Ну, через 19 лет ему предложат.
Если... Главной роли был бы
сейчас
Ди Каприо.
Нам надо дождаться, чтобы второй фильм тоже стал культовым.
Ну, блин, ждать-то долго.
Не знаю, я с удовольствием уже смотрел его не один раз.
Да.
Вот именно в хорошем, когда хорошие режиссеры, когда фильм действительно произведение искусства, там есть что угадывать, там бесконечные слои, которые ты открываешь для себя. Актерские работы, когда прекрасные. Кстати, Харрисон Форд точно абсолютно в той же манере во втором фильме играет, как и в первом.
Да, как будто ничего не изменилось.
Да, только он постарел.
Да, классно.
Такая же вот эта улыбка, такое же желание там драться, такое вот все это. И ему очень свойственное в его экшенах именно, потому что он же умеет играть и президентов, как мы знаем, где он совершенно по-другому себя ведет, да. Поэтому что мы можем только нашим слушателям? Вот так вот неожиданно, но получили огромное удовольствие, пересмотрев эти фильмы, разобравшись вот в этой истории, рассказали ее вам. Кино, искусство визуальное. Я повторяю это во всех своих там видео каких-то выступлениях. И здесь вот это как раз подтверждение того. И если будете пересматривать первый фильм, помните, что когда его создавали, люди, которые его создавали, они даже не знали, что они создают. То есть это все создавалось из головы Ридли Скотта. И вообще в следующий раз мы поговорим о американском кино, там, о его истории и о том, как они совершенно по-другому относятся к киноискусству, чем мы. У нас такое наследие все равно какой-то такой советской культуры, где нам говорили, что Голливуд — это там безнравственно, это там вот ценности такие все. Да, может быть, с точки зрения общественного строя, там ценности моральные были немножко и разные, но с точки зрения искусства голливудское кино, оно ничем не хуже, чем высокодуховное европейское или наше, да?
Да, очень хороший, кстати, фильм об истории голливудского кино. Мы потом вам в следующий раз расскажем
и название расскажем,
посмотрите его.
А в этот раз мы рекомендуем вам просто найти и посмотреть именно «Бегущий по лезвию» 1982 года и «Бегущий по лезвию»
2049
Вильнёва. И получить удовольствие, и, конечно, у вас наверняка есть возможность посмотреть это на хорошем экране. Не смотрите это, пожалуйста, на смартфоне, посмотрите это хотя бы на телевизоре. Чтобы было Full
HD. Мне кажется, на смартфоне это невозможно смотреть. 3 часа один фильм, 3 часа другой. Но это
вот этим кино и будет отличаться. Сейчас говорят, можно смотреть и на смартфоне. На смартфоне можно смотреть сериалы, где крупные планы. Вот «Содержанок» можно смотреть на смартфоне, понимаешь? А «Бегущий по лезвию» нельзя смотреть на смартфоне.
Да.
Лучше всего, конечно, в кинозале.
Ну, просто какой смысл смотреть такое кино? Да. На смартфонах вы все равно ничего не увидите, и вы не ощутите и не почувствуете того месседжа, того посыла, который был заложен в этих фильмах.
А мы прощаемся с вами, и давайте вместе решать эти морально-нравственные вопросы. Можете написать отзывы, мы ответим под комментариями, рассказать о своем восприятии. Может, кто-то знает что-то еще, что мы упустили. В общем, мы будем рады любой коммуникации. А на сегодня мы прощаемся с вами, и всего доброго.
Всем пока.